Воплотившийся Сын Божий, как все люди, имевшие человеческую плоть, во всем подобную нам, кроме греха, мог, хотел и И вот, когда они вышли из Вифании, это как раз Господь взял кал, увидел издалека смоковницу, покрытую листьями. Потому что если он увидел сухое дерево, ну ясно, что к ним подходить, там ничего нет. Но эта смоковница была зеленая. Пошел, не найдет ничего на ней. Но придя, ничего не нашел, кроме листьев. Ибо еще не время собирания смоков. Не было еще времени. Если было время собирания смок, вот тогда понятно, все уже обобрали. А тут должны были быть, а на ней не было ни одного плода. Тогда Господь, как добрый пастырь, решил преподать урок своим ученикам. Потому что смоковница это была ничья, росла она отдельно, никому не Он сказал им, а ныне не вкушает никто от тебя в лес. И слышали то ученики его. А поутру увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему, Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Иисус отвечал, говорит им, имейте веру Божию, истинно говорю вам, если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море, и не усомнись в сердце своем, но поверь, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Посему говорю вам, все, что не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Преподал им урок молитвы. И преподал им урок еще такой символический, о том, что каждое дерево должно приносить плоды. Потому что вот духовная жизнь, которую Господь принес на землю, она тоже должна иметь плод. Именно связано непосредственно с духовной жизнью. Потому что духовная жизнь, она как бы имеет внешнюю сторону и внутреннюю. Внешняя сторона – это листья. Вот человек ходит в храм. Или там утром и вечером молится. И соблюдает пост. И ходит к исповеди. И участвует в таинстве. Если внешне со стороны посмотреть, то это ученик Христов. Все делает правильно. Но это еще не плоды, это листья. А плоды это та внутренняя жизнь, в которой он живет. Внутри себя стяжал ли он смирение, терпение, кротость, послушание, любовь. Благость, милосердие, веру, молитву, настоящую. Ну, если этого нет, то значит пока одни листья. И вот про дерево, которое не приносит плодов по одни листья, вот Господь дает наглядный пример. И дальше. Когда стоите на молитве, прощайте. Если что имеете на кого, дабы Отец Небесный простил вам согрешение ваше. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешение ваше. Но мы очень плохо вообще представляем, что такое прощать. Потому что каждый из нас, ну, я могу спокойно говорить, он все время кем-то недоволен. Время это либо выражает, либо в уме держит и так далее. Каждый из нас недоволен огромным количеством людей. Это могут быть родственники, там, начальники, это может быть какие-то сослуживцы так, и так далее. Да. Вместе работающие люди, вместе в храм ходящие. Недоволен. И у него в душе такое чувство соответствующее недовольство. О чем это говорит? о том, что он не прощает. Так вот, очень важно на молитве прощать. Потому что любое наше непрощение, оно делает бесплодным молитву. Вот самое главное условие, чтобы Господь нашу молитву принял, как жертву, мы должны всем простить. Господь нас учит. Мы должны были милосердны, как Отец Небесный. Вот Отец Небесный, он смотрит на нас, вот, на таких вот чудных, и милует, и прощает, и жалеет, и помогает, и наказывает, бывает, в том числе. И вот он хочет, чтобы мы друг к другу так же относились. Вот если мы этому не научимся, значит, мы не научились христиан. Значит, у нас до сих пор с Богом чисто торговые отношения. Вот мы наставим свечи, там напишем записок, прочтем правила и хотим с этого что-то иметь. То есть у нас не внутренние отношения с Богом, а чисто такие внешние, регламентированные. Ты мне, я тебе. И поэтому именно здесь описывается вот этот эпизод. Когда они пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. Столы миновщиков, скамьи продающих голубей опрокинул и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: не написано ли мой дом молитву наречется для всех народов, а вы сделали вертепом разбой. Изгнал торгующих из храма. Хотя, конечно, и там и жертвенными животными, и елеем, и торговали не в самом храме, а в притворе. Там вообще-то это разрешалось. Но что означало это действие Христа Спасителя? Этим самым Господь свидетельствует, что Ему не нравится, когда люди входят с Ним не в отношения сын и отец, а в отношения покупатель и торговец. А большинство людей, ходящих в церковь, все хотят найти способ облегчить свою жизнь. И вопрошают священника: может быть, отчитаться? Может быть, акафист? Может быть, канон? Может, куда съездить? Что б я должен такое сделать, чтобы там мой сын к Богу бы пришел или что? Все хочет что-то выторговать. Вот Господь говорит, Он изгоняет торгующих. Мне это нужно. Нужно менять свое сердце. А вот менять свое сердце никто не хочет. Потому что каждый считает себя хорошим, правильным, справедливым. А всех остальных неправильными, нехорошими, несправедливыми. Господь хочет все время учить нас внутренней жизни. Мы все время хотим заменить ее на внешнюю. Господь хочет, чтобы мы внутренне стали лучше. А мы хотим что-нибудь к нашему обычаю добавить дополнительного внешнего. Не в этом же дело. Господь даже так говорит: не в многословии будете услышаны. А русская пословица еще замечательнее говорит: заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. И никакого результата, кроме расшибленного лба. Казалось бы, вот человек целый день молился, бил поклоны, и на лбу у него разбил лоб в кровь. И что? А ничего. Никакой реакции. А ведь Господь говорит, что и горами можно двигать. Когда? Когда внутри что-то поворачивается. Когда человек начинает понимать, чем я могу сам стать лучше. Что во мне дурно? Вот это исправив, тогда Господь и услышит тебя. А у нас наоборот. Мы весь мир хотим исправить. Вот она идет не туда, вот он делает не так, вот они неправильно, я правильно. Время от времени ко мне приходит в храм одна женщина. И начинает мне говорить, как у них в храме, там все плохо. И все неправильно. Принимают на работу не те, увольняют не те, строят не так. Зарплату священнику не так платят. Священник там делает неправильно. Я говорю, ну ты все-таки же не митрополит. Ну какое твое бабье дело? Да нет, вот все не так. И вот она кипит, ее бедный разум, возмущенный и в смертный бой идти готов. И только удерживает, чтобы там какого-то очередного скандала не было. По какому праву человек вдруг решает, что в приходе, к которому не имеет никакого вообще отношения, он может там руководить, строить, расставлять. Вот. Почему? Вот считается, что надо так. Вот, по-моему, по бабе было бы лучше. Ну иди тогда к патриарху, пусть он тебя ставит в настоятели. Будет у нас первая баба настоятель. Все обхохочутся, много народу соберут. Придут, как на чудо смотреть, баба настоятель, может еще митру дать. Вот, чтоб посветлее сверкало. Ну, вот в таком безумии человек пребывает. А уже лет-то к 70 приближается. И что так? Вот с этим помирать? Вообще страшное дело. И вот так вот каждый, если бы нас по Евангелию посмотрел свою жизнь, мы бы ужаснулись. Потому что Господь от нас ждет, требует совершенно другого. Он требует нас принять каждого человека со всеми его несовершенствами. Он даже так говорит. Вот кто не примет, как дитя, не войдет в Царство Небесное. То есть непосредственно. Вот как ребенок, он не пытается весь мир изменить. Всех друзей, подруг, мужей, племянников, всех выстроить. Вот ты так, ты так, ты так. Нет. Он старается приспособиться ко всему. И жить, и принять. Нет. Мы постоянно учим, постоянно и совершенно забываем о том, что нужно Богу. Вот как это интересно связано. И вот хорошо бы нам это почувствовать. Каждый раз, каждый день, когда мы посягаем на чью-то свободу, когда мы собираемся кого-то учить, вот сегодня тоже в апостоле читали, апостол говорит, кому говорит? Апостолу. Немногие становитесь учителями, а у нас все учителя. Все учителя и все врачи. Стоит только кашлянуть, тебя начинают все лечить. Ну что ты понимаешь? Нет, рассуждают, какие-то рецепты дают. Тут вообще, и многие на этого люди наживают. Какая-то тетка придумала, там водопроводную воду, уколы делает, говорит, от рака лечит. Вот бизнес. Уже вообще, без всякой травы, просто водопроводной воды, его в вену. Там будет ли жить, нет ли, ладно, зато деньги. И книги еще издает, как вообще лечить. То есть полное, до полного безумия. Все потому, что мы недовольны. А Господь говорит, а ты прощай. Прощай всем людям, их нет. Не надо никого исправлять. Не надо никого учить. Не надо никого лечить, если ты не доктор. Ты сам живи, сам, не торгуй с Богом. Свое сердце к Богу поверни. Окажи ближнему любовь. Что от тебя требуется? Вот упал, все, ты его подними. Больше ничего не требуется. Хочешь помочь? Помоги. Вот чего Господь от нас требует. Потому что мы почему-то все время направили нас на то, чтобы всех людей улучшить. А Христос от нас ждет, чтобы из нас каждый бы себя улучшил. Каждый приходит, и вот у меня сынок, вот у меня... Ну при чем тут сынок? Сынок придет на исповедь, будем с ним разбираться. Сынок-то сыном, а ты-то сам, а самого себя не видишь. Только сынков, внучков, еще там, не знаю чего. Вот и получается, что все стоит на месте. Потому что один человек другого человека исправить не может. Это может сделать только Бог. Родители воспитанием там в какой-то период жизни могут направить ребенка. Но и все равно это он будет выбирать, кем он будет, чего будет учиться, будет, не будет, все бросит, будет, будет купить. Он сам выбирает, сам все равно. Он как будет смотреть на папочку, на мамочку, на дедушку, на добрые примеры, будет на злые, но выбирать все равно будет сам. И вот Господь в этом эпизоде, который написан, Он нас этому учит. Вот это различает. Поэтому не надо искать того, чтобы мы могли бы заплатить Богу. А может, батюшка, в трех церквах сорокауст заказать? А зачем в трех-то? Давай в четырех, шибче будет. А давай лучше в четырех монастырях. Потому что в каждом монастыре по несколько церквей, еще шибче. А давай сейчас письма во все епархии разошлем. И во всех соборах. Давай. А монастырей-то у нас сейчас 500. Давай в 500. Давай. И в Африке есть православные монастыри. Давай туда. И что? И ничего. И ничего. Пока в сердце не повернется, ничего не произойдет. А мы все хотим нечто механическое такое совершить. Туда съезжу, тут поклонюсь и все, и жду. Нет, нет. Меняется что-то в духовной жизни, в молитве, в результате. Только через наше с вами покаяние молящегося. Поэтому на молитве надо всегда и самому каяться перед Богом. И самому обещать Богу исправить свою нечистую жизнь. И простить всех, на кого есть обида, какая-то раздражение. Тогда мы имеем, как сказано в Писании, дерзновение. Что значит дерзновение? Это не дерзость. Это когда пустяшный человек имеет возможность обратиться к очень высокому человеку. Ну, представим себе какой-то большой министр, вот, и его возит какой-то шофер. И вот как-то вот министр сам заговорил с ним, вот, знаешь, Вася, а как у тебя там баню-то достроил, там то-то, слово за слово. И тот набрался храбрости, а можно у меня вас спросить? Ну, давай спрашивай, тот вроде в хорошем настроении. И спросил, потому что по инструкции категорически запрещается. Если будешь разговаривать с тем, кто тебя будет, то выгонит и все, чтобы голову не морочил. А тут вот, как бы получил случай, вот и возымел дерзновение. Вот так и мы. Мы имеем дерзновение обращаться к Богу только тогда, когда мы Его расположили к себе. Расположили. Тем, что мы исполняем то, что нас просит. Вот не так нахально себя ведем, как обычно, а действительно прощаем, действительно смиряемся, если действительно в послушании находимся, если действительно в кротости, если действительно нет ни на кого никакой обиды, вот только тогда. Тогда мы имеем возможность и дерзновение обратиться к Богу. А так получается смешно. Человек молится Богу там часами. А из того, что Бог просит, он не делает ничего. Ни одной заповеди не исполняет. Ну, говорит, как же? Я в блуд-то не впадаю. Ну да, но тебе 78 лет, в какой еще блуд? А какие чувства, а какие мысли в голове? А если тебе был 25, еще посмотрели, во что впал. Так сказать, да, по каким-то техническим причинам, может быть, мы в данный момент не воры, не блудники, там, не алкоголики, но это, в этом никакой нашей заслуги нет. Наша заслуга всегда только в том, от чего мы отказались ради Бога. Сами. Вот к чему нас влекло, а мы ради Бога отказались. А то, что, так сказать, некоторые говорят, а я вот в девстве пребываю. Ну что, это замечательно. Но одно дело в девстве пребывать, если у тебя было 15 женихов, а ты ради Христа всем отказал. А другое дело, когда у тебя ни одного не было, тогда чего? Какая в этом награда? Никакой. Так, ну что, жизнь распорядил. Это не есть подвиг. Подвиг, когда только человек от чего-то отказывается. Ради Христа. Что да, вот ради Христа буду невестой Христова. Это одно. А это другое. Так же и здесь. Я говорю, бедный человек. Ну и что? Если бы ты был богатый, а все имение раздал бы бедным и стал бы бедным, это важно. А то, что ты просто бедный, может, ты просто ленив. Или у тебя там с головой не все в порядке. Поэтому ты не можешь заработать. Или там еще какие-то причины. Только ценится только то, что человек сделал сам. Причем внутри своего сердца. Помоги нам, Господи.